Интервью. Всех приветствую, дорогие друзья, это радио «Зенит», и мы начинаем наш большой разговор о волейболе. У нас есть соответствующие гости, это генеральный менеджер волейбольного клуба «Зенит» Али Халилулин и глава пресс-службы волейбольного «Зенита» Владимир Можайцев. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я напоминаю, что меня зовут Юрий Истомин, я здесь для того, чтобы задавать вопросы, но если у вас, дорогие радиослушатели, есть желание, возможности и интерес к этой теме, то помогайте мне, у нас есть контакты, смс-портал 5533, первое слово «Зенит», русскими или латинскими буквами WhatsApp 8-921-570-089-7. Пишите, задавайте вопросы. Ну и кроме того, можно воспользоваться такой возможностью посмотреть на наших гостей в прямом эфире в инстаграме волейбольного «Зенита». В общем-то, уже по сложившейся традиции. И можно увидеть не только гостей, но и задать им вопросы, если такие имеются. Давайте сразу очертим нашу обстановку, да, у нас сейчас в чемпионат России еще не стартовал, прямо сейчас идет Кубок России, «Зенит» играет очень и очень уверенно, позади чемпионат мира по волейболу, в общем, тем много, ожиданий много, и, естественно, будем надеяться, что интерес у наших слушателей и болельщиков волейбольного «Зенита» будет соответствующим. Но для начала я просто обратил бы внимание на то, что известна задача на сезон – победить в чемпионате России. Нет ли некого головокружения от успехов прошлого сезона, когда «Зенит» выиграл серебряные медали и, в общем-то, оказался в шаге от того, чтобы стать чемпионом?
Ну, я хочу сказать, что, конечно, результат прошлогодний достаточно неожиданный. Вот. Но что касается задач, поставленных на будущий сезон, я считаю, что все возможно, все реально. То есть по силам мы вполне можем бороться с ведущими клубами Суперлиги. Но думаю, что все может получиться.
Но при этом хочется добавить, что если многие говорили о том, что прошлый чемпионат России именно по силе команд был сильнейшим вообще за всю историю, думаю, что про предстоящий чемпионат это можно будет говорить с еще большей уверенностью, потому что еще больше ведущие клубы усилились. Я думаю, что будет такая конкуренция очень сильная из 5-6 команд, которые будут ставить, ну, если не аналогичные задачи, как минимум бороться за медали. И, но при этом, как уже сказал Али Фатехович, естественно, мы будем биться за то, чтобы во всей этой мясорубке оказаться на самом верху.
Ну а давайте определим вот этот список команд. Мы помним, как внезапно Кузбасс выстрелил, удивил многих и оказался в числе лучших, и в плей-офф довольно неплохо могло получиться у них. Вот по вашим ощущениям, ждать ли нам каких-то сюрпризов от команд, так скажем, середняков, которые вдруг внезапно выстреливают и играют, может быть, на равных с лидерами, или тут, в общем-то, все стандартно?
Ну, я думаю, что скажем так, такая верхушка, да, то есть лидеров, она, в принципе, достаточно, можно сказать, прозрачна. То есть это, понятно, прошлогодний чемпион России, это казанский «Зенит», московская «Динамо», Кузбасс. Ну, может быть, в этом году чуть слабее будет выглядеть Белгород. Вот в связи с тем, что там ряд игроков, то есть Мусерский.
Ну, сразу три олимпийских чемпиона, да, покинули команду.
Да, уехал в Японию, а Тетюхин закончил, то есть понятно. Вот, потом «Факел», Новоуренгой, ну и «Локомотив», Новосибирск, ну и, конечно, наверное, «Нова».
Ну и «Динамо» московская.
Ну, уже как минимум больше пяти. А, хотя мы все понимаем, что главный оппонент, соперник «Зенита» Петербургского — это «Зенит» Казанский, и это лучшая команда мира. Это объективный факт. Понятно, что сделать так, чтобы стать лучше лучшей командой мира, нужно приложить большие усилия. Проведена большая трансферная кампания этим летом. Нет ли ощущения, что «Зенит» Петербургский ввязался в такую гонку вооружений, и может ли «Зенит» победить в этой гонке вооружений?
Ну, мне кажется, что как раз главной задачей было не гнаться, да, за какими-то суперзвездными очками селекции. Ну, собственно, не кажется, а так и есть. А сохранить прошлогодний костяк, поскольку ребята в прошлом году в большинстве своем доказали, что способны решать самые-самые высокие задачи. По большому счету, вся стартовая шестерка у команды сохранилась. Это, наверное, самая главная селекционная победа. Ну, а единственная замена, скажем так, среди тех, кто в прошлом году делал результат, вместо Серба Лубрича пришел диагональный Георг Грозер, ну и свой уровень уже доказал, набрав в одном из матчей 30 очков, это рекорд клуба, он его побил буквально в третьем своем матче, это волейбольный «Зенит».
Спустя буквально пару недель,
собственно, неделю пробыв в расположении команды, вернувшись из сборной, понятно, что еще не сыгран связующими, понятно, что еще, ну, не на пике своем находится, и на физическом, не в плане взаимопонимания, и тем не менее, как бы уровень свой держит, и, не сомневаюсь, будет держать в течение сезона.
А что сложнее было, сохранить костяк прошлого сезона или вот пригласить действительно хороших волейболистов в клуб?
Я думаю, в принципе, и та задача, и та была достаточно сложной. Вот. Но что касается, наверное, оставить ребят, которые у нас провели сезон прошлогодний, было, может быть, чуть легче, потому что им действительно все понравилось. То есть результат в первую очередь, но и все остальное, и тренировочный процесс, и такие зрители, аншлаги, трибуны. То есть, ну как может это не нравиться? Конечно, у всех самые лучшие впечатления. Вот. А что касается вновь приобретенных, ну тоже многие хотят сейчас попасть в ряды «Зенита» Санкт-Петербурга. Это правда.
О приобретениях мы еще продолжим, а сейчас короткая рекламная пауза.
Интервью.
Вновь всех приветствую на волнах радио «Зенит». Мы продолжаем говорить о волейболе, о волейбольном «Зените», и не только о нем. Вместе с нашими гостями это Али Халилулин, генеральный менеджер волейбольного клуба «Зенит», и Владимир Можайцев, глава пресс-службы волейбольного «Зенита». Есть у нас возможность задать вопросы нашим гостям. Это смс-портал 5533, первое слово «Зенит», и WhatsApp 8921-570-089-7. Пишите, задавайте вопросы. Но мой вопрос касается, наверное, главного героя прошлого сезона в составе «Зенита». Это Ореол Камеха. Именно так мы теперь его называем, потому что так у него в паспорте написано. А паспорт-то у него теперь российский. И вот это, наверное, такой наиболее интересный момент, потому что это, с одной стороны, дает надежду на то, что игрок надолго останется в команде. Насколько он сам был заинтересован в том, чтобы получить российское гражданство?
Я думаю, что он уже не первый год играл в России. Я думаю, что у него эта мысль уже созрела давно. Но я думаю, что именно после такого сезона, в таком городе, в таком клубе, вот, для него это стало более актуально. Вот, поэтому он абсолютно не раздумывал нисколько. Вот, а наоборот, изъявил желание стать гражданином России. Вот, и мы начали сразу заниматься этим вопросом. Вот. Президент Путин лично подписал приказ, указ, скажем так. Поэтому это был обоюдный интерес. Вот. Ну и с его стороны абсолютно полное согласие и желание.
Ореол неоднократно заявлял, что с удовольствием, если в случае поступит соответствующее приглашение, готов выступать за сборную России. И, ну, как бы, да, собственно, на взгляд любого человека, понимающего волейболе, ясно, что он нашу команду, как мне кажется, если не в состоянии, если речь идет о национальной сборной, то как минимум лишним там не будет, потому что, ну, не знаю, сложилось такое ощущение, что как раз вот такого немножко опыта нашей сборной и не хватило сейчас на чемпионате мира. У нас очень много ярких молодых ребят, которые действительно прыгают выше головы, которые реально очень здорово и ярко играют, но иногда им, может быть, чуть-чуть не хватает там хладнокровия в концовках, что-то такое. А вот Ореол, ему через 2 года, когда будет Олимпиада в Токио, будет всего 34, я уверен, что он с его профессионализмом, с его правильным подходом к построению своего тренировочного процесса, с учетом его атлетизма, я уверен, что он в свои 3-4 года будет в полном порядке и вполне способен усилить нашу сборную в Токио.
Но я напомню нашим радиослушателям, что Камеха не может играть за сборную России пока, потому как у него сейчас находится такой промежуточный статус, он вроде как еще легионер, хотя паспорт уже кубинский сдал и получил российский. В этом смысле трансферная кампания достаточно любопытная. Мы получили Дивиша с российским паспортом, мы получили Грозера с немецким паспортом, хотя он, если кто не в курсе, венгр по национальности. У нас есть Камеха, который перестает быть легионером, и при этом «Зенит» мог дозаявить еще, и может до сих пор, в принципе, дозаявить еще, ну, как минимум одного иностранного волейболиста под Лигу чемпионов.
Ну, и это как максимум тоже.
Да, но...
Больше одного же нельзя.
Это тот факт, что этого не было сделано. Это говорит о чем? О том, что в команде и так все в порядке с игроками, или это желание сделать так, чтобы баланс вот этот вот не разрушить, да, российские игроки, легионеры, здесь такая тонкая ситуация, мы знаем, команды, ну, по крайней мере, в других видах спорта часто рушатся вот именно на этой почве.
Ну, я считаю, что у нас, во-первых, еще есть время для того, чтобы заявить третьего легионера. У нас 15 февраля окончательный срок. Соответственно, сейчас, после начала чемпионата, будет видно, то есть в каком состоянии находится команда, то есть способны ли мы справиться своими силами, или, допустим, есть какие-то, может быть, проблемные позиции, на которых можно было бы усилиться путем привлечения еще одного легионера.
Но при этом трансферная кампания, как нам сообщали летом, закрыта. То есть правильно понимаю, что все-таки нет, не закрыта? Или это будет форс-мажорные какие-то обстоятельства, что нужно срочно кого-то... Как в прошлом году Любарич пришел вместо...
Нет, ну а какой Маркуса? Смысл? Вот, прошу прощения, прямо сейчас подписывать игрока на 3, по сути, ну, на 6 матчей, да, который будет играть только в Лиге чемпионов. Не знаю, я уверен, что своим нынешним составом «Зенит» способен большие задачи в Лиге чемпионов решать. Но, опять же, питерская погода. Но никто не мешает, как бы, клубу, опять же, как Алифтих сказал, в случае необходимости действительно точечно усилить какую-то позицию уже, допустим, там, к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Почему нет? Угу. Если такая нужда возникнет. На данный момент, ну, не выглядит клуб таким образом, что ему срочно надо что-то усилять.
Потом еще немаловажный фактор, что этот же третий легионер, он же не может участвовать в чемпионате России. Соответственно, приобретя его сегодня, это фактически деньги потраченные, потому что может только тренироваться, играть не может. И, соответственно, только под Лигу чемпионов. Поэтому обычно практика такая, что начинают играть Лигу чемпионов, там, да, смотрят, как все идет. Какие, уже когда понятна жеребьевка, понятно, какие команды, тогда уже и появляется, то есть, возможность приобрести такого легионера, если он будет свободным. Вот, то есть обычно это так происходит.
Алий Фатихович, ну, ваша позиция все-таки по легионерам, потому что мы знаем, что это такой острый вопрос в других видах спорта, в хоккее, где, в общем-то, у нас такая большая проблема, то, что много российских клубов, много зарубежных клубов, вроде как нужно всех уравнять в правах, но так не получается. В футболе тоже, особенно перед чемпионатом мира, много обсуждали, что вот лимит на легионеров, все портит, все мешает. В российском волейболе лимит — это благо или наоборот? Ваша позиция?
Ну, я считаю то, что существуют ограничения, то есть два легионера для российского чемпионата и третий в случае участия в Еврокубках. Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Вот. В первую очередь в интересах, конечно, национальной сборной это сделано. Вот. Ну и потом, скажем так, что опираясь уже на какой-то опыт, да, то есть недаром говорят, что у нас один из самых сильнейших чемпионатов в мире. Значит, я считаю, что эта практика абсолютно нормальная, правильная.
Ну, достаточно сравнить с другими игровыми видами спорта, где порой, да, число легионеров в команде составляет там процентов 40-50, а то и больше. И посмотреть на результаты национальных сборных. Собственно, тот факт, что сейчас мужская сборная не выиграла медали чемпионата мира, это воспринимается как, ну не как провал, понимаете, что не хочется такое слово говорить, но как огромное разочарование. То есть сборная, мужская сборная России считается, ну, в одной входит там в топ-3, топ-2, может быть, даже топ-1 команд мира. Команда является действующим чемпионом Европы, команда недавно в блестящем стиле выиграла Лигу наций. И во многом, думаю, это является именно следствием того, что в этой нашей сильнейшей лиге играет огромное количество именно российских игроков, и не просто играет, не просто выходит на площадку, но и отвечает за результат.
Взаимосвязь, мы провалились на чемпионате мира, потому что у нас много играют именно во внутреннем чемпионате, или мы выиграли чемпионат Европы и Лигу наций, потому что у нас многие играют в чемпионате?
Слушайте, ну, французы не попали даже в топ-6. Надо понимать, что когда вот идут такие стыковые матчи, где, ну, все решает там буквально 1-2 очка разницы, ну, чуть-чуть дожали бы мы бразильцев, ведя 2-0, и, я уверен, были бы в медалях.
Давайте мы отложим этот вопрос, потому что на «Зените» сейчас немножко сконцентрируемся. По поводу того, с кем было сложнее всего договориться из всех новичков, которые перешли в «Зенит» этим летом. Вот по вашим ощущениям, кто сопротивлялся дольше всех?
Сложно сказать. На самом деле сопротивлялись, наверное, вряд ли кто-то сопротивлялся. Просто с учетом имеющейся альтернативы у игроков, да, всегда игрок рассматривает, наверное, несколько предложений, тем более, если это игрок топ-уровня. Вот, поэтому я считаю, что мы вели переговоры, то есть, скажем так, с определенным количеством людей, вот, но не могу сказать, что с кем-то особенно было сложнее. Просто, наверное, судя по временному фактору, ну, позже всех мы подписали контракт с Грозером как раз.
Это потому что просто так получилось?
Ну, да, то есть абсолютно, то есть шли переговоры плановые с агентами, соответственно, вот каждый отстаивал там свои интересы, просто они, скажем так, продлились дольше всего.
Вопрос, который, так скажем, совпал и от нашего слушателя Сергея, и, собственно, я тоже хотел об этом спросить, но свою формулировку задам. Напоминаю, кстати, есть возможность писать нам на смс-портал 5533, номер для ваших смс, первое слово «Зенит», еще WhatsApp 8921-570-89-7. «Зенит» подписывает игроков, ну, в том числе, которые имеют определенную связь с Петербургом. Я говорю о том, что Дмитрий Макаренко, волейболист, который поиграл в Петербурге за «Автомобилист», Сергей Пиранин, та же самая история, «Автомобилиста» играл. То есть, ну, так или иначе, они заинтересованы в том, чтобы, и вы заинтересованы в том, чтобы им было проще всего адаптироваться. Есть волейболист, который так или иначе связан с нашим регионом, это Максим Михайлов, и может быть, вот, Алиф Атехович, вы как, сейчас не как генеральный менеджер, а как болельщик волейбольного «Зенита», я уверен, что вы им являетесь, вам бы хотелось, чтобы Максим Михайлов играл за команду, которая пусть не является для него родной в этом смысле, но, по крайней мере, из его родного региона, потому что родился он в Ленинградской области.
Ну, безусловно, естественно. Максим очень хороший, высококлассный игрок. Вот, недаром он получал на всевозможных соревнованиях MVP, то есть лучшего, самого полезного игрока. Он уже доказал свой уровень. И, конечно, вдвойне было бы приятно не только мне, а и большой нашей армии поклонников, болельщиков. То есть, чем больше будет играть в нашем клубе, скажем так, местных ребят, конечно, это будет всем только приятнее, и тем горячей будет поддержка.
Можно только подписаться под этими словами. То, что на чемпионате мира по волейболу, который завершился в минувшее воскресенье, результат сборной России отдельно, а то, что там не было ни одного волейболиста «Зенита», это должно нас сильно расстраивать. И расстраивает ли это вас? Или все-таки тут нужно понимать, что, наверное, там, с точки зрения работы тренерского штаба «Зенита», это может быть даже и хорошо, можно как раз сконцентрироваться на клубных делах, и пускай волейболисты работают в одном коллективе, нежели будут ехать тратить силы на другие соревнования.
Мы не будем забывать о том, что и Панков, и Зеленков завершали прошлый сезон с травмами, и именно поэтому они не могли участвовать полноценно в тренировочном процессе сборной. Они, ну, Паша Панков привлекался, но тоже не мог. А Артем Зеленков долго лечил спину. Опять же, после травм, полученной сборной в прошлом году в том числе.
Медотвод, назовем это так.
Так что, ну, у нас в команде достаточно игроков, скажем так, уровня первой сборной. Посмотрим, что будет через год.
Потом я хотел бы добавить, что решение о привлечении игроков в сборную принимает главный тренер. В данном случае, если главный тренер решил, там, условно говоря, что его, ну, привлечь других игроков, то это только его личное право.
В плане состава, есть ли вот у вас, ну, не претензии, но просто вопросы? Вы задаетесь, может быть, этими вопросами с учетом того результата, который мы получили? Да, вышли в финал шести, но вот ничего более мы от этой сборной дождаться не смогли. Здесь есть вот именно в плане сопоставления, да, задач, которые были возложены на нашу сборную России, и того состава сборной, который в итоге туда поехал на этот чемпионат мира?
Ну, лично, опять же, да, это в данном случае не как сотрудник «Зенита», а исключительно мое мнение. По-моему, у нас был, ну, состав, если не оптимальный, то близкий к оптимальному. Ну, наверное, что-то, может быть, просто чуть-чуть не получилось. Что-то не получалось чему-то, да, у того же там Максима Михайлова, который, как Алифтех сказал, только что признавался MVP и Лиги Наций, и Чемпионат Европы, который до этого наша команда выиграла. Ну, понятно, человек ложится огромная нагрузка в течение всего сезона. До этого во многом благодаря его усилиям казанский «Зенит» в очередной раз выиграл Лигу Чемпионов. Он в финале, опять же, был наряду с Леоном лучшим в составе своего клуба. Ну, люди не машины, люди не могут выигрывать все подряд. Я думаю, что все у нашей сборной будет хорошо.
Алиф Атикович, вы как объясняете результат сборной России?
Ну, я бы сказал так, что я считаю, что нет какой-то одной причины данного выступления. Я думаю, что здесь несколько причин, совокупность факторов каких-то. Вот. Но, как мне показалось, именно, наверное, вот спад какой-то небольшой.
Физический.
Может быть, физический, да. То есть, если, например, сравнить с той же Лигой Наций, то есть команда была на таком подъеме, то есть в такой феноменальной форме, то есть подача летела сумасшедшая просто, то есть блокировали ребята. Вот. Но здесь получилось так, что вот, может быть, да, какой-то провал. Попали вот в яму какую-то, может быть, даже эмоциональную, где-то физическую. Вот. Ну, то есть это еще долго, в принципе, будут разбирать специалисты все причины. Ну, конечно, выступление весьма неудачное.
Ну, даже те же поляки, которые в итоге выиграли чемпионат мира и сделали это во второй раз, третий за всю историю этой команды, были биты как раз в рамках Лиги Наций сборной России достаточно уверенно. И я бы как раз вот хотел задать вопрос. Я до сих пор помню картину чемпионата Европы, который прошел годом ранее в Польше, и вспоминаю матч открытия, стадион, футбольный стадион, на котором провели вот эти вот матчи чемпионата Европы, где несколько десятков тысяч было на трибунах, нас вполне возможно ожидает свой чемпионат, чемпионат мира по волейболу, по крайней мере сейчас об этом говорят, ну, практически открыто, что Россия готова подать заявку и, скорее всего, ну, нам бы очень хотелось, чтобы она получила это право в 2022 году провести чемпионат мира по волейболу. Вот расскажите, насколько это может дать сильный толчок к развитию интереса к этому виду спорта, потому что волейбол, несмотря на все наши успехи на разных фронтах, остается, ну, может быть, чуть менее обласканным вниманием видом спорта, нежели там хоккей, футбол и даже баскетбол.
Ну, во-первых, Всероссийская Федерация Волейбола уже подала официальную заявку на проведение чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Вот. И что касается проведение, то есть и уровня, ну, вот можно сослаться на слова президента Федерации ФВБ международной Ари Грасс, как раз он недавно комментировал по этому поводу, давал комментарий по этому поводу и сказал, что Россия, то есть абсолютно точно способна провести чемпионат мира на самом высоком уровне. Вот, пример привел как раз недавно то, что происходило, это Олимпиада в Сочи зимняя, чемпионат мира, который только что прошел в России. И он говорит, что понятно, что уровень будет самый высокий, и Россия как никто достойна.
Ну, а с точки зрения просто там зрителей на трибунах, вот эта вот взаимосвязь тут прослеживается, или наоборот нужно, не знаю, показать, что сборная России наконец-то может выиграть чемпионат мира там, с 82-го года, мы этого не делаем, и после этого уже проводить чемпионаты мира и ждать там зрителей?
Не, ну, психологически, я считаю, конечно, это очень важно, то есть играть у себя дома, то есть на чемпионате мира, конечно, это возлагает определенные ответственности для игроков. Вот, естественно, это поднимет зрительский интерес. Вот, потому что когда съезжаются лучшие команды со всего мира, то есть, в принципе, конечно, это и подогревает определенный интерес. То есть подтягиваются, скажем так, те даже слои населения, которые там в обычное время, да, может быть, не так обращают внимание на там определенные виды спорта, тот же волейбол, допустим, кто-то смотрит, кто-то нет, но можно сказать определенно, то есть когда идут международные соревнования, этот интерес, особенно зрительский, резко увеличивается.
Да, смотрят все, главное, чтобы показывали, это одна из таких больших проблем для многих. Ну, а с точки зрения того, что Петербург, кажется ли вам, что Петербург лучше всех готов и хоть сейчас может провести этот турнир, по крайней мере, у себя локально? Понятно, что есть там много регионов задействованы вот в этой заявке, и Петербург стоит особняком. Сибур-арена, посещаемость и так далее, тут проблем не будет.
Ну, по поводу Сибур-арены очень многие игроки, тренеры, которые приезжали, в том числе, там, я помню, Владимир Романович Олег, когда прошлой осенью его команда потерпела довольно неожиданное поражение от «Зенит» Петербургского, говорил о том, что какая прекрасная арена, как здорово болеют, и как хорошо, что действительно появился такой клуб в России. Будем надеяться, что этот интерес болельщиков будет только увеличиваться, с инфраструктурой все в порядке. Арена действительно шикарная, отлично приспособлена для волейбола. Так что если Санкт-Петербург будет в числе тех городов, которые будут участвовать в чемпионате мира, то, уверен, здесь все пройдет тоже на самом высоком уровне.
А если Петербурга там не будет, то мы будем задавать большие вопросы в адрес Федерации волейбола. Вот, кстати, чемпионат мира по хоккею собираются провести в Петербурге в 2023 году. Тоже знаковое событие. Под это дело у нас реконструируют СКК, по крайней мере, планируют. И как бы и до того планировали, чтобы там СКА проводил матчи, но так совпало, что и чемпионат мира можно провести. Есть ли такие предположения, что рано или поздно Сибур-арена будет маловато и надо искать какие-нибудь свои стадионы, которые будут полностью принадлежать клубу, ну или как-нибудь там по-другому это все организовать, где можно тренироваться, потому что это тоже важно, играть и тренироваться в одном зале. В общем, посещают ли вас такие мысли?
Я думаю, да, конечно. Мы же уже видели, то есть абсолютно полные трибуны, если на финале российского чемпионата, то если уже говорить о международном арене, конечно, безусловно, интерес должен быть гораздо выше. И, соответственно, нужно будет переходить куда-то в другие дворцы спорта, где гораздо больше возможности принять зрителей.
Ну вот на том самом матче финальном с казанским «Зенитом» был установлен рекорд посещаемости чемпионатов России — 7450 зрителей. Но при этом, как человек, который там во многом отвечал за билетную политику клуба в тот момент, можно сказать, что заявок на билеты было, как минимум в два раза больше. То есть, если бы там была, может, привести на какой-нибудь там арене на 10, на 15 тысяч, она точно так же была бы заполнена на финале. Так что, почему нет?
Посмотрим, какая посещаемость будет в предстоящем сезоне. Об этом мы тоже немножечко поговорим уже после небольшой рекламной коммерческой паузы.
Интервью. Интервью.
В центре нашего внимания вновь волейбол. Это радио «Зенит». И говорим мы, конечно же, о «Зените» вместе с нашими гостями. Это Али Халилулин, генеральный менеджер волейбольного «Зенита», и Владимир Можайцев, глава пресс-службы волейбольного «Зенита». Я напоминаю, что меня зовут Юрий Истомин. Я напоминаю, что у нас есть WhatsApp 8921-570-089-7, смс-портал 5533, первое слово «Зенит» русскими и латинскими буквами, для того, чтобы вы задавали вопросы. Я напоминаю, что очень красиво летает камера по нашей студии. Эта камера транслирует все то, что происходит в нашей студии прямо сейчас в Инстаграм волейбольного клуба «Зенит». Посмотрите в глаза нашим гостям, можете задать несколько вопросов, пока есть еще время. Ну и мы остановились на том, что «Зенит», у него все хорошо с точки зрения посещаемости, волейбольный «Зенит». Я вспоминаю цифру, которую огласил футбольный «Зенит», как раз по итогам прошлого сезона, миллион, даже более чем миллион посетителей было на матчах футбольного «Зенита», зрителей, болельщиков в сумме, если рассматривать все домашние матчи. Задачи какие-то особые стоят в этом сезоне, потому что, понятно, такой прошлый сезон был прогревочный круг, как говорят в автоспорте. Неизвестно было, как быстро придут болельщики. Пришли быстро. Сейчас уже какая-то критическая масса набралась, и надо ставить какие-то конкретные задачи. Стоят ли такие задачи?
Ну, в прошлом сезоне клуб стал лидером среди всех волейбольных команд чемпионата России по посещаемости на домашних матчах. Естественно, задача в сезоне эту планку еще выше поднять, увеличить среднюю посещаемость. Совсем в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы абсолютно все матчи в КСК «Сибурь-Арена» проходили при аншлагах. Посмотрим, удастся ли это сделать. Вчера уже стартовала продажа билетов, так что уже сейчас на первые матчи команды можно приобретать. Так что все зависит только от, ну, не только как бы от команды, но и от петербургских любителей волейбола. Мы их настойчиво зовем, ждем. Будет очень-очень интересно, я думаю.
А в плане того, что «Зенит» в этом году проводит, в этом сезоне проводит как раз большинство матчей в Сибурь-арене, и этим же решил заняться баскетбольный «Зенит». Ощущаете ли вы какую-то конкуренцию за болельщика? Не в том смысле, что приходите к нам, у нас тут волейбол, а не баскетбол. А в том смысле, что приходите к нам, у нас тут предматчевое шоу, у нас тут, не знаю, какие-нибудь акции, какие-нибудь, не знаю, тоже события. Ну, в общем, такого рода.
Ну, аудитории и волейбольного, и баскетбольного «Зенита» во многом пересекаются, на самом деле.
А это хорошо или плохо?
Это факт, с которым, ну, надо жить и работать. Тут в нем нет ничего плохого, нет, ну, ничего. Ну, ничего плохого лично я совершенно точно не вижу. Почему нет? Как бы и то игровые виды спорта красивые. Почему нет?
«Зенит» и то, и то.
«Зенит» и то, безусловно. Это, наверное, самое важное. В плане шоу в этом году будет, наверное, именно клубу чуть сложнее, поскольку принято решение об некотором, ну, не изменении правил, а об изменении, скажем так, регламента матча. В этом году, как вы знаете, уже отменены технические перерывы после счета 8 и после счета 16 в каждом сете, что означает, что выступление групп поддержки, к моему личному сожалению, но, наверное, к радости игроков и тренеров, потому что их это немножко сбивало, будет меньше, но при этом и все равно, естественно, будет очень много всего интересного, будут возможные конкурсы для зрителей, розыгрыши. Ну и во многом в этом сезоне именно от самих болельщиков будет зависеть то, какая будет атмосфера на матче, поскольку больше будет именно внимания сосредоточено непосредственно на том, что происходит на площадке, уже от них в большей степени будет зависеть этот антураж, эта атмосфера, от того, насколько они ее смогут создавать.
В этом сезоне нас ожидает матч Лиги Чемпионов, мы это уже упомянули, и тем не менее, я вот просто открывал календарь, я так понимаю, что календаря как такового Лиги Чемпионов еще нет, и он будет еще составляться, и это будет ну, как бы учтено, но вот меня волнует тот факт, что Сибурь-арена такое место, где постоянно что-то происходит, не только волейбольные и баскетбольные матчи, но и разные другие представления, вот недавно Санкт-Петербург Оупен турнир прошел. Нет ли такого опасения у вас, что матчи Лиги Чемпионов придется проводить в Академии Платонова?
Ну, в Академии Платонова совершенно точно матчи Лиги Чемпионов проводиться не будут. Более того, уже известно, что первый матч Лиги Чемпионов, уже известна конкретная дата, он состоится 20 ноября в 7 часов, ну, на 99% в 7 часов. Соперник, понятно, пока неизвестен, он станет известен 2 ноября. Так что, ну, каких-то глобальных проблем тут, надеюсь, не будет.
А задача у нас какая в Лиге Чемпионов? Есть конкретные...
Задача. Задача у нас одна. Побеждать. Вот. Но, опять же, вот, конечно, хочу сказать, что очень много будет зависеть от жеребьевки, которая состоится 2 ноября. Там будет понятно, то есть, какая у нас будет подгруппа. В связи с тем, что основные, скажем так, поставщики команд — это Россия 3 клуба, Италия 3 клуба и Польша 3 клуба. Остальные представлены меньше, Германия 2 и так далее по одному. Вот. Соответственно, после жеребьевки будет понятно, какая у нас будет подгруппа, насколько это будет легко или сложно. Потому что есть такие законодатели мод, если так можно выразиться, в Лиге Чемпионов. Ну, если просто посмотреть прошлогодний финал 4, вот, которого в этом году, к сожалению, похоже, не будет, изменили формулу проведения. А в прошлом это было два итальянских клуба. Вот, и лучший польский и наш казанский «Зенит». Вот.
Есть еще один турнир, уже коротенько время поджимает. Кубок России. Сейчас я напоминаю нашим радиослушателям, что идет такой предварительный, как это называется, этап. Соответственно, к концу года есть возможность взять трофей еще один. Нам бы это очень хотелось. Но я вспоминаю слова Павла Панкова, который после победы на турнире «Мемориал Платонова» заявил о том, что Кубок России хорошо, но главный чемпионат России – Кубок России воспринимаем как подготовку к Суперлиге. Есть ли, опять-таки, стремление взять этот трофей, или все-таки нужно концентрировать силы на чем-то более важном?
Ну, Паша сформулировал это относительно именно того самого предварительного этапа, который сейчас происходит. Понятно, что уровень «Зенита» выше, чем уровень соперников, потому что сейчас соперничает команда, в том числе и с коллективами из Суперлиги А. Ну и ясно, что априори Санкт-Петербургский «Зенит» сильнее. В этом есть возможность поэкспериментировать составом. И действительно, эти матчи можно рассматривать как этап подготовки к чемпионату России. Собственно, задача выхода в следующий этап, она уже там, ну, де-факто решена. Так что, ну, тут здесь нет такого, что вот Кубок России для нас там не важен, а чемпионат России не важен. Паша имел в виду именно конкретно вот эти матчи первого этапа. Следующий этап полуфинальный, вот там уже действительно будет все по-настоящему, там будет все очень-очень серьезно, и вот там для того, чтобы выйти из этой четверки непосредственно в финал четырех, там придется предпринимать сверхусилия и играть там со 150% отдачей.
Все очень серьезно будет еще и в середине октября, когда мы начнем матчи Суперлиги, первый матч на выезде в Ярославле. Я с большим удовольствием благодарю вас за то, что приняли участие в нашем эфире и поделились своими ожиданиями от предстоящего сезона, потому что хочется, чтобы он был интересным.
Надеемся.
Спасибо.
Это был Ли Халилулин, генеральный менеджер волейбольного клуба «Зенита», и Владимир Можайцев, глава пресс-службы волейбольного «Зенита». Меня зовут Юрий Стобин. Всем пока.
Интервью.